Глава 6. Начался осенний семестр 1954 года. На мраморной шее невзрачной Венеры в сенях здания гуманитарных наук снова появился малиновый отпечаток губной помады, имитация поцелуя. В воинских ведомствах снова дебатировалась проблема паркования автомобилей. Усердные первокурсники снова вписывали на полях библиотечных книг полезные пояснения, вроде «описание природы» или «ирония», а один особенно искушенный школяр уже успел подчеркнуть лиловыми чернилами в приветственном издании стихов Малларме трудное слово «уазо» и нацарапал сверху «птицы». Осенние вихри снова залепили палой листвой одну сторону решеточной галереи, которая вела из гуманитарных наук во фрисхолл. Снова в безоблачные дни над асфальтом и газоном парили огромные янтарно-коричневые бабочки-данаиды, медленно уплывая на юг, не совсем подобрав черные лапки, довольно низко свисавшие из-под черного в белую крапинку тельца. А в университете все шло, скрипя своим чередом. Неутомимые аспиранты со своими беременными женами по-прежнему строчили диссертации о Достоевском и Симоне де Бувуар. Литературные отделения все еще пребывали под бременем уверенности, что Стендаль, Галсворти, Драйзер и Манн — великие писатели. Все так же были в моде синтетические слова типа «конфликт» и «модель». Как всегда, бесплодные инструкторы успешно занимались производительным трудом, рецензируя книги более плодовитых коллег, и, как всегда, те из профессоров, кому повезло, пожинали или собирались пожинать плоды различных субсидий, присужденных им в начале года. Так, например, забавное маленькое пособие доставило разносторонне одаренный чите Старов Христофору Стару с младенческим лицом и его молоденькой жене Луизе из отделения изящных искусств уникальную возможность записать послевоенные народные песни в Восточной Германии, куда эти поразительные молодые люди каким-то образом получили разрешение проникнуть. Дуглас Томас, для друзей Том, профессор антропологии, получил 10 тысяч долларов от Мандевильского фонда для исследования гастрономических обычаев кубинских рыбаков и пальмолазов. Другое благотворительное учреждение поддержало доктора Бодо фон Вальтерфельса, чтобы он мог завершить библиографию, обнимающую опубликованные и рукописные работы последних лет, посвященные критической оценке влияния последователей Ницше на современную мысль. И, наконец, особенно щедрая стипендия позволила прославленному уэндельскому психиатру доктору Рудольфу Аура испытать на 10 тысячах учащихся начальной школы так называемый пальцемакательный тест, в котором ребенку предлагают окунуть указательный палец в чашки с цветной жидкостью, после чего отношение длины пальца к его намоченной части измеряется и вычерчивается на разных увлекательных диаграммах. Начался осенний семестр, и доктор Гаген оказался в трудном положении. Летом один старый приятель неофициально запросил его, не хотел ли бы он принять исключительно доходную профессуру в Сиборде, гораздо более значительном университете, чем Уэйндель. Эта часть проблемы разрешалась сравнительно просто. С другой стороны, его расхолаживало то, что созданное им с такой любовью отделение, с которым куда более богатое средствами французское отделение Блоренджа не могло соперничать в культурном значении, попадает в когти коварного Фальтернфельса, которого он, Гаген, вытащил из Австрии и который теперь подкапывался под него, например, с помощью закулисных маневров прибрал к рукам «Европа Нова», влиятельное квартальное издание, основанное Гагеном в 1945 году. Предполагаемый уход Гагена, о котором он пока еще ничего не говорил своим коллегам, должен был иметь еще более печальные последствия. Внештатный профессор Пнин неминуемо оставался за бортом. В Эндере никогда не было постоянного русского отделения, и академическое существование моего бедного друга всегда зависело от эклектического германского отделения, которое использовало его в своем как бы подотделе сравнительной литературы в одном из своих разветвлений. И уж, конечно, Бодо просто назло обрубит эту ветвь, и Пнин, у которого не было постоянного контракта с Уэнделем, вынужден будет уйти, если только его не приютят при какой-нибудь другой литературно-лингвистической кафедре. Отделениями, где такая возможность как будто имелась, были только английское и французское. Но Джек Коккерель, глава английского, относился с неодобрением ко всему, что делал Гаген, Пнина всерьез не принимал, и сверх того неофициально, но не без нужды торговался о приобретении услуг одного известного англо-русского писателя, способного, если нужно, читать все те курсы, которые необходимы были Пнину, чтобы остаться. И Гагин обратился к Блоренджу, как к последней инстанции. У Леонардо Блоренджа, возглавлявшего кафедру французской литературы и языка, были две интересные особенности. Он не любил литературы и не знал по-французски. Это не мешало ему покрывать огромные расстояния, чтобы присутствовать на съездах современного языковедения, на которых он щеголял своим невежеством так, словно это была какая-то царственная причуда, и парировал любую попытку завлечь его в сети парлеву мощными выпадами здорового масонского юмора. Высокочтимый добыватель денег, он незадолго перед тем уговорил одного престарелого богача, которого безуспешно обхаживали три больших университета, ассигновать фантастическую сумму на целую оргию изысканий, проводимых аспирантами под руководством канадца доктора Славского, для сооружения на холме в окрестностях Уэйнделя французской деревни, двух улиц и площади, точной копии древнего городка Ванделя в Дордоне. Несмотря на всегдашнее присутствие грандиозного начала в административных озарениях Блоренджа, сам он был человек аскетических вкусов. Случайно он учился в одной школе с Сэмом Пуром, президентом Уэндельского университета, и в продолжении многих лет, даже после того, как тот потерял зрение, они регулярно ездили вместе удить рыбу на унылые, взъерошенные ветром озеро в конце немощенной дороги, окаймленной Иван-чаем, в 70 милях к северу от Уэнделя, в какой-то тоскливой местности, карликовые дубы и сосновые питомники, которые в мире природы соответствуют городским трущобам. Его жена, милая женщина из простых, за глаза называла его в своем клубе «профессор Блоренж». Он читал курс под названием «Великие французы», который он дал своей секретарше списать из комплекта Гастингского исторического и философского журнала за 1882-1894 годы, найденного им на чердаке и не представленного в университетской библиотеке. Пнин только что снял маленький дом и пригласил Гагинов, Клеменцев, Тейеров и Бетси Близ на новоселье. Утром этого дня добрейший доктор Гагин сделал отчаянный визит в контору Блоренджа и открыл ему и только ему одному всю ситуацию. Когда он сказал Блоренджу, что Фальтернфельс — убежденный антипнинист, Блорендж сухо заметил, что он разделяет это убеждение. Более того, познакомившись с Пниным в обществе, он положительно почувствовал, прямо удивительно, до чего эти практические люди склонны чувствовать, а не думать, что Пнина нельзя даже близко подпускать к американскому университету. Стойкий Гагин сказал, что в течение нескольких лет Пнин великолепно справлялся с романтическим движением и уж, наверное, мог бы совладать с Шатобрианом и Виктором Гюго под эгидой французского отделения. «Этой братьей занимается доктор Славский», — сказал Блоренж. «Вообще я иногда думаю, что мы чересчур напираем на литературу. Посудите сами, на этой неделе мисс Мопсуэсте начинает экзистенциалистов. Этот ваш Бодо взял Ромен Ролана. Я читаю о генерале Буланже и де Беранже. Нет, нас решительно довольны всей этой музыки». Гагин, ставя на свою последнюю карту, сказал, что Пнин мог бы преподавать французский язык. Как у многих русских, у нашего друга в детстве была француженка-гувернантка, и после революции он прожил более 15 лет в Париже. «Вы хотите сказать, — строго спросил Блоренж, — что он может говорить по-французски?» Гагин, отлично знавший особые требования Блоренджа, заколебался. «Говорите прямо, Герман, да или нет?» «Я уверен, что он сможет приноровиться. Так что же, он говорит или не говорит?» «Ну, говорит». «В таком случае, — сказал Блоренж, — мы не можем использовать его на начальном курсе французского. Это было бы несправедливо по отношению к нашему Смиту, который в этом году ведет элементарный курс и от которого, естественно, требуется быть только на один урок впереди класса по учебнику. Правда, нашему Хашимото нужен помощник для его переполненной переходной группы. Может быть, этот ваш приятель не только говорит, но и читает по-французски?» «Повторяю, он может приноровиться», — увильнул Гагин. «Знаю я, что значит приноровиться», — сказал Блоренж, нахмурясь. «В 1950 году, когда Хаш был в отъезде, я нанял одного швейцарского лыжного инструктора. Так он контрабандой протащил мимо у копии какой-то старой французской антологии. Нам пришлось потом потратить чуть ли не целый год, чтобы вернуть класс к первоначальному уровню. Словом, если этот, как его, не умеет читать по-французски... — Боюсь, что умеет, — со вздохом сказал Гагин. — Тогда он вообще нам не годится. Как вы знаете, мы верим только в граммофонные записи разговоров и прочие механические пособия. Никаких книг не допускается. — Остается еще курс совершенствования языка, — пробормотал Гагин. — Его ведем мы с Каролиной Славской, — ответил Блоренж. Для Пнина, который пребывал в полном неведении относительно этих забот своего покровителя, новый осенний семестр начался особенно удачно. Никогда еще у него не было так мало студентов, то есть так много времени для собственных изысканий. Изыскания эти давно уже вступили в ту волшебную пору, когда поиски перерастают конечную цель и образуется новый организм, паразит, так сказать, на созревающем плоде. Пнин отвращал духовный взор от конца своего труда, который виделся ему так отчетливо, что можно было различить шутиху, астериска и вспышку сик. Этого берега надо было избегать, как всего, что убивает наслаждение бесконечного приближения. Справочные карточки постепенно заполняли коробку из-под башмаков своей плотной массой. Сопоставление двух легенд, драгоценные подробности обычаи или одежды, ссылка, проверенная и оказавшаяся фальшивой по невежеству, небрежности или недобросовестности автора, мурашки в хребте от счастливой догадки и все бесчисленные радости бескорыстной эрудиции — все это развратило Пнина, превратило его в счастливого, одурманенного сносками маньяка, готового потревожить книжных клещей в каком-нибудь скучном, фут толщиной фолианте, только за тем, чтобы найти в нем ссылку на другой, еще скучнее. А в другом, более человеческом плане, имелся кирпичный домик, который он нанял на Толдовой улице на углу Утесного проспекта. Прежде там жила семья покойного Мартина Шепарда, дяди прежнего хозяина Пнина на Ключевой, многие годы управлявшего имением Тоддов, которое теперь приобрела Уэндельская городская управа, чтобы превратить его просторный дом в модерную санаторию. Плющ и хвоя скрывали запертые его ворота, верхушка которых была видна Пнину по другую сторону Утесного проспекта из северного окна его нового жилища. Проспект этот был перекладиной буквы «Т», в левой части которой он обитал. Напротив фасада его дома, сейчас же за Тоддовой улицей, вертикаль этого «Т», старые ильмы отгораживали песчаную обочину ее заплатанного асфальта от кукурузного поля на востоке, а вдоль западной ее стороны, за забором, полчища молодых елок, совершенно одинаковых выскочек, шагало в направлении кампуса, чуть не до самой соседней резиденции, большого сигарного ящика дома тренера университетской футбольной команды, стоявшего в полмили к югу от дома Пнина. Чувство, что он живет один, в отдельном доме, было для Пнина чем-то до странного упоительным и удивительно отвечало наболевшей старой потребности его сокровенного существа, забитого и оглушенного 30 годами бесприютности. Одним из самых восхитительных достоинств этого места была тишина, ангельская, деревенская и совершенно непроницаемая, составлявшая блаженную противоположность бессменной какофонии, осаждавший его с 6 сторон в наемных комнатах его прежних пристанищ. А до чего этот крохотный домик был поместителен? Пнин с благодарным удивлением думал, что если бы не было русской революции, ни эмиграции, ни экспатриации во Франции, ни натурализации в Америке, то все, и то в лучшем случае Тимофей, было бы точно так же. Профессура в Харькове или Казани, загородный дом вроде этого, внутри старые книги, снаружи поздние цветы. То был, говоря точнее, двухэтажный дом вишнево-красного кирпича с белыми ставнями и гонтовой крышей. Зеленый участок, на котором он стоял, с палисадником аршин в 50, оканчивался сзади отвесной стеной мшистого утеса с коричневым кустарником на вершине. Едва заметная колея вдоль южной стороны дома вела к выкрашенному мелом гаражику для жалкой машины, которой Пнин обладал. Странная корзинообразная сетка, несколько напоминавшая сублимированный кошель бильярдной лузы, впрочем, без дна, свисала зачем-то над гаражными воротами, на белую поверхность которых она отбрасывала тень, такую же четкую, как и ее плетеный узор, но только крупнее и синее. На пустырь между гаражом и утесом захаживали фазаны. Сирень — это краса русских садов, весеннюю роскошь которой сплошь из меда и гуда так предвкушал мой бедный пнин, теснилась сухими рядами вдоль одной из стен дома. И одно высокое лиственное дерево, которого пнин, привычный к березам, липам, ивам, осинам, тополям, дубам, не мог определить, роняло свои крупные сердечком ржавого цвета листья и тени бабьего лета на деревянные ступени открытого крыльца. Подозрительного вида нефтяная печь в подвале, что было сил, подавала сквозь отдушины в полах свое слабое теплое дыхание. Кухня была здоровой и веселой на вид, и пнин долго разбирался во всякой утвари, котелках и горшках, тостерах и сковородах, которые достались ему в придачу к дому. Гостиная была меблирована скудно и серо, но в ней имелась довольно привлекательная ниша с окном, где обитал огромный старый глобус, на котором Россия была бледно-голубая, с выцветшим или стертым пятном по всей Польше. В очень маленькой столовой, где пнин задумал устроить для своих гостей ужин а-ля фуршет, пара хрустальных подсвечников с подвесками запускала по утрам радужные блики, которые обаятельно загорались на стенке буфета и напоминали моему сентиментальному другу цветные стекла на террасах русских усадеб, окрашивавшие солнце в оранжевые, зеленые и лиловые тона. Всякий раз, когда он проходил мимо посудного шкафа, тот принимался дребезжать. И это тоже было знакомо по смутным задним комнатам прошлого. Второй этаж состоял из двух спален, служивших некогда обителью множества маленьких детей и случайных взрослых. Полы были в длинных царапинах от оловянных игрушек. Со стены комнаты, которую пнин сделал своей спальней, он открепил картоновый красный вымпел с загадочным словом «кардиналы», намалеванным на нем белой краской. Но крошечные качалки розового цвета для трехнетнего пнина было позволено остаться в своем углу. Отслужившая свое швейная машина занимала проход в ванную, где по обыкновению короткая ванна, созданная для карликов племенем великанов, наполнялась так же медленно, как бассейны и резервуары в русских задачниках. Теперь он был готов устроить прием. В гостиной был диван, на котором могли поместиться три человека. Имелись два вольтеровских кресла, одно туго набитое глубокое кресло, кресло с камышовым сиденьем, пуф и две скамеечки для ног. Просматривая список приглашенных, он вдруг испытал странное чувство неудовлетворения. Основа была, но не было букета. Да, он был несказанно рад Клеменсам, настоящие люди, не то что большинство университетских чучел, с которыми он имел столько оживленных бесед в те дни, когда был у них жильцом. Да, он был весьма признателен Герману Гагену за множество добрых услуг, вроде того повышения оклада, которое Гаген недавно устроил. Да, госпожа Гаген была на уэндельском жаргоне «чудный человек». Да, госпожа Тейр всегда приходила к нему на помощь в библиотеке, а ее муж обладал отрадной способностью доказывать, насколько человек может быть молчалив, если он решительно уклоняется от обсуждения погоды. Но в этом сочетании людей не было ничего необычайного, оригинального. И старый пнин вспоминал дни рождения своего детства. Полдюжины приглашенных детей, почему-то всегда в одних и тех же. И тесные башмаки, и боль в висках, и ту тяжкую, безрадостную, давящую скуку, которая овладевала им, когда все игры уже переиграны, и хулиган-двоюродный брат начинал выделывать пошлые и глупые шутки с чудесными новыми игрушками. Ему вспомнился тоже звон одиночества в ушах, когда во время затянувшейся однообразной игры в прятки он, просидев битый час в неудобном укрытии, выбрался из темного и засклого шкафа в комнате служанки и обнаружил, что все его товарищи давно разошлись по домам. При посещении знаменитого гастрономического магазина между Уэндельвиллем и Изолой он наткнулся на Бетти Блисс, пригласил ее, и она сказала, что все еще помнит тургеневское стихотворение в прозе о розах с припевом «как хороши, как свежи» и, разумеется, с радостью придет. Он пригласил знаменитого математика профессора Идельсона с женой скульпторшей, и они сказали, что с удовольствием придут, но потом телефонировали, чтобы сказать, что им ужасно жаль, но они совсем упустили из виду, что уже приглашены в другое место на этот вечер. Он позвал молодого Миллера, теперь уже адъюнкта с Шарлоттой, его хорошенькой веснущатой женой, но оказалось, что она вот-вот должна родить. Он позвал старика Кэрроля, старшего швейцара Фрисхола, с сыном Франком единственным одаренным студентом моего друга, написавшим блестящее докторское сочинение о взаимоотношениях русского, английского и немецкого ямба, но Франк был в армии, а старик Кэроль откровенно сказал, что нам с хозяйкой не след якшаться с профессорами. Он позвонил по телефону в резиденцию президента Пура, с которым он однажды беседовал об усовершенствовании учебной программы во время церемонии на открытом воздухе, покуда не пошел дождь, и пригласил его, но племянница президента Пура ответила, что ее дядя теперь никого не посещает, кроме нескольких близких друзей. Он уже хотел было отказаться от намерения оживить свой список, когда ему пришла в голову совершенно новая и просто замечательная идея. Ипнин и я давно примирились с тем неприятным, но редко обсуждаемым фактом, что в среде университетских преподавателей всегда можно найти не только человека, необычайно похожего на вашего дантиста или на местного почтмейстера, но и двойников в одном и том же профессиональном кругу. Мне известен даже случай тройни в одном сравнительно небольшом колледже, причем, по словам его наблюдательного президента Франка Рида, коренным этой тройки был, как это ни странно, я сам. И я вспоминаю, как покойная Ольга Кроткая однажды рассказала мне, что среди полусотни профессоров школы ускоренного изучения языков, где во время войны этой бедной даме об одном легком пришлось преподавать литейский и гречневый языки, было целых шестеро пниных, помимо подлинного и, на мой взгляд, уникального экземпляра. Поэтому не приходится удивляться, что даже пнин, в повседневной жизни человек не особенно наблюдательный, не мог не заметить на 9-м году своего пребывания в Уэндоле, что долговязый пожилой господин в очках с профессорской стального цвета прядью, спадавшей на правую сторону его небольшого, но морщинистого лба, с глубокими бороздами, сбегавшими от его острого носа к углам длинной верхней губы, человек, известный пнину как профессор Томас Войницкий, занимающий кафедру орнитологии, с которым он как-то в одной компании беседовал о веселых иволгах, меланхолических кукушках и других русских лесных птицах, не всегда был профессор Войницкий. Временами он, так сказать, перевоплощался в кого-то другого, кого Пнин не знал по имени, но окрестил с характерной для иностранца склонностью к каламбурам Двойницкий. Мой друг и соотечественник скоро смекнул, что никогда он не может сказать, наверное, действительно ли этот, похожий на филина, быстро шагающий господин, с которым он каждый день сталкивался в разных точках своих хождений между кабинетом и классной комнатой, между классной комнатой и лестницей, между питьевым фонтанчиком и уборной, был его случайный знакомый орнитолог, с которым он полагал своим долгом здороваться, проходя мимо, или то был похожий на Войницкого незнакомец, отвечавший на эти унылые приветствия с точно той же машинальной любезностью, с какой бы это делал и любой случайный знакомый. Самая встреча обыкновенно была очень краткой, потому что и Пнин, и Войницкий, или Двойницкий, шагали быстро, и порою Пнин, чтобы избежать этого обмена учтивым лаем, делал вид, что читает на ходу письмо, или изловчался улизнуть от быстро приближавшегося коллеги и мучителя, сворачивая на лестницу и затем продолжая свой путь по коридору нижнего этажа. Но едва он успел обрадоваться остроумию своей уловки, как, воспользовавшись ею, однажды он чуть не столкнулся с Двойницким или Войницким, тяжело топавшим по коридору нижнего этажа.